Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Дело руферов. Мосгорсуд оставил под стражей одного из фигурантов дела о раскрашивании высотки на Котельнической набережной цвета украинского флага. В Грозном попытка теракта. 5 полицейских погибли, 13 получили ранения. Соратник Алексея Навального Владимир Ашурков просит политического убежища в Великобритании. Нобелевская неделя. Сегодня объявление лауреатов по физиологии и медицине. Американские врачи борются за жизнь заболевшего лихорадкой Эболы, находящегося на территории США. Велика ли опасность распространения вируса? Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Московский городской суд сегодня, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил под стражей одного из фигурантов дела о раскрашивании высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Владимира Подрезова. 28 августа по решению Таганского суда он был отправлен в следственный изолятор. Суд счел эту меру пресечения обоснованной, поскольку Подрезов не имеет в Москве постоянного места жительства и стабильного дохода. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и вандализме. Владимир Подрезов признает, он был 20 августа в высотке на Котельнической, однако звезду не красил. Адвокат обвиняемого полагает, что рассмотрение жалобы носит формальный характер и обращает внимание на то, что следствие пока никак не доказало связь его подзащитного с 4 парашютистами, которые были задержаны сразу же после инцидента. Они, правда, находятся под домашним арестом, но также отрицают свою причастность к перекрашиванию звезды. Ответственность за акцию взял на себя украинский руфер Павел Ушевец, известный в интернете под псевдонимом Григорий Мустанг. Россия объявила его в международный розыск. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Уголовное дело по статьям «Хулиганство и вандализм» было возбуждено после того, как утром 20 августа звезда на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве оказалась раскрашенной в цвета украинского флага, а на самую высокую точку здания был водрушен флаг Украины. В этот же день были задержаны 4 парашютистов-бейсджамперов – Александр Погребов, Алена Лепешкина, Евгения Короткова и Алексей Широкожухов. Суд отправил их под домашний арест. Парашютисты отрицали причастность звезды. По их словам, они оказались на месте преступления случайно. Они совершали прыжок с крыши, которая находится на несколько десятков метров ниже шпиля со звездой. Спустя несколько дней в Санкт-Петербурге был задержан и доставлен в Москву 19-летний руфер Владимир Подрезов. Его суд отправил в следственный изолятор. Адвокат Владимира Подрезова Вадим Лисицын полагает, что рассмотрение апелляционной жалобы на эту меру пресечения носит формальный характер.
Это формальность, которую обязан делать адвокат в связи с несогласием моего подзащитного с ранним меры пресечения. Он недоволен, он говорит, не хочу, чтобы меня заключали под стражу. Я обязан написать эту апелляционную жалобу. Но как рассматривает ее суд? Он связан ее доводами. Я говорю, допустим, он слишком молод, все остальные по данному делу находятся под домашним арестом, почему так жестоко к моему подзащитному подошли. Суд скажет, нарушение уголовно-процессуального закона при избрании мер пресечения судом допущено не было. До свидания, Вадим Николаевич. Эта процедура настолько формальная, настолько, я бы даже сказал, унизительная.
Вадим Лисицын считает, что такая предрешенность исхода судебных заседаний связана с несовершенством уголовного законодательства.
Не один уже случай был, когда человек умирает в СИЗО от сердечного приступа, а до этого адвокаты бьются и просят суд, ну освободите, ну больной человек, ну пусть домашний арест будет. Не надо так жестоко, не надо. И в итоге труп. Это же уже сплошь и рядом. Из-за несовершенства уголовного закона. Мы его меняем огульно, поспешно, не образовывается практика применения еще одних законов, уже выходят другие, никто ничего не понимает, и получается правовой хаос. Нет однообразия применения, а если нет однообразия применения закона, значит для закона кто-то будет лучше, а кто-то хуже. Никто из граждан Российской Федерации не понимает, что люди, которые похитили миллиарды, находятся дома под домашним арестом и едят черную икру. А те люди, которые еще не долезли до крыши даже, чтобы покрасить эту звезду, сидят в тюрьме. Этого никто не поймет. Любого на улице выйди и спроси, здесь справедливость есть, справедливости нет. А основные принципы уголовно-процессуального законодательства – это торжество социальной справедливости. Социальной, я подчеркиваю, все равны, а закон делает всех неравными.
Адвокат Вадим Лисицын также рассказал, что его подзащитный, который уже больше месяца находится в следственном изоляторе Бутырка, на содержание не жалуется. По версии следствия, Владимир Подрезов помогал украинскому руферу, известному в интернете под именем Григорий Мустанг, который ранее взял на себя ответственность за перекрашивание звезды. Сам Подрезов знакомство с Мустангом не отрицает, однако настаивает, о планах Мустанга он не знал и в перекрашивании звезды не участвовал. В начале сентября издание РБК опубликовало показания ключевого свидетеля по этому делу, московского руфера Кирилла Ишутина, который также находится в СИЗО, правда, по обвинению в хранении наркотиков. По данным РБК, Ишутин сообщил следователям, что в акции по перекрашиванию звезды участвовали трое – Григорий Мустанг, Владимир Подрезов и еще одна девушка. Адвокат Вадим Лисицын уверяет, Ишутин не свидетельствовал против Владимира Подрезова. Во время очной ставки, которую провели еще в конце августа, свидетель ничего не говорил о планах Подрезова залезть на высотку и покрасить звезду. Как отмечает Вадим Лисицын, в расследовании дела пока особых подвижек нет. 2 октября Владимира Подрезова доставили к высотке на Котельнической набережной и провели следственный эксперимент. При этом пока непонятно, как следствие будет увязывать действия Владимира Подрезова с действиями 4 парашютистов, задержанных по этому делу ранее, говорит адвокат Вадим Лисицын.
Моего подзащитного Подрезова привозили на место совершения преступления. И он показывал, где и когда он встречался с Мустангом, каким образом они проходили в здание и где находился мой подзащитный в момент, когда Мустанг красил звезду. Подзащитный также пояснил о том, что он не знал о замыслах Григория Мустанга, поэтому не ожидал быть привлеченным к уголовной ответственности. Он считал, что закон не нарушал и считает до сих пор. Мы сейчас в недоумении, как ведется следствие. Каким образом собираются доказывать вину Подрезова, который не влезал на шпиль, не красил звезду? Как собираются доказывать вину в вандализме этих несчастных парашютистов, которые просто прыгнули с парашютом, но не лазали и не красили звезду? Какое соучастие? При проверке показаний на месте мы подходили к горничной, консьерж в этом доме на Котельнической бережной. И она нам рассказала о том, что постоянно пролезают в это здание на крышу. Постоянно. Разные люди ломают двери, с помощью веревок как-то залезают. Говорить о том, что мой подзащитный какой-то эксклюзив или там совместно с парашютистами, это полный бред. Это тогда можно собрать целую толпу, кто лазил на дом в течение последних, допустим, 5 лет. Это будет, наверное, человек 100. Их объединить в одно дело производства и всех объединить в хулиганство. Но это же бред. То есть если один человек лезет для того, чтобы залезть на крышу, второй лезет для того, чтобы покрасить звезду, бедные эти парашютисты залезли для того, чтобы прыгнуть с парашютом оттуда. Разные цели. То есть совместный умысел-то не доказан.
Адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы одного из 4 парашютистов, в интервью изданию МК рассказала, что подсудимым могут и смягчить обвинение, исключив из него вандализм и оставив только статью хулиганства. При этом следствие намерено настаивать на продлении домашнего ареста парашютистов. По данным Лукмановой, украинский руфер Григорий Мустанг также готов сотрудничать со следствием и согласен давать показания. Однако общаться он намерен не с российскими, а с украинскими следователями. Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал Мустанга и объявил его в международный розыск. Активист движения «Солидарность» Павел Шелков в интервью «Радио Свободы» рассуждает о том, как изменялось отношение гражданского общества к делу о перекрашивании высотки и о том, как оно может дальше развиваться.
Когда ребят забирали, первоначально было всех мнение, что это вот люди реально герои, общественные активисты, которые с риском для себя покрасили эту звезду, символически выразили протест, там, поддержку Украине. Их позиция, то это были не они, это позиция некой защиты, да, от уголовного преследования. Я тоже, честно говоря, сначала посчитал, что это именно так. В день, когда их задержали, я поехал там на место, ну, во-первых, понять ситуацию, купил им всякие там продукты, то, что нужно в тюрьме. Когда я тут приехал, я смог пообщаться с девушкой одного из ребят, там же была мама одного из задержанных. Общаясь с ними, я понял, что да, действительно, люди были совершенно не в этой теме, абсолютно аполитичные, но они такие фанатики вот этого вот движения там прыжков парашютом. Все свое время, все свои деньги тратят только на это. Никакая политика их, в принципе, не интересует. Поэтому приписывание им политической акции, оно абсолютно неправильно, абсолютно бессмысленное. Для них это абсолютно было не нужно. Ну, я тогда просил у мамы одного из ребят, если у них адвокат, они скажут, что да, мы нашли там адвоката знакомого, то есть я там предложил поддержку адвокатов, которые занимаются политическими, но это тоже не нашло никакой поддержки, поскольку ну, люди абсолютно не хотели быть политическими, скажем так. Ну, а дальше последовало признание реально человека, который покрасил эту звезду, страшное государственное преступление. И, скажем, для всех стало очевидно, что ребята, они просто оказались в неудачное время, в неудачном. Вот этим, наверное, объясняется то, что общество протестное потеряло интерес к этой истории, поскольку, ну, реально человек, или, как многие считают, герой, который это сделал, он находится в безопасности. Ребята, которые, ну, совершенно не занимались политикой и совершенно глубоко аполитичны, они, ну, не вызвали той солидарности, которую бы они вызвали в случае, если бы реально они сделали бы это. Все немножко успокоились, у ребят там фактически алиби, не они это все делали, вот. Ну и все посчитали, что их, скорее всего, выпустят, ну и так перестали за этим следить.
Ну, как вы считаете, все-таки есть вероятность, что это дело спустят на тормозах, потому что если эти четверо под домашним арестом, то вот Владимир Подрезов в СИЗО, и какова вероятность, что дело сдуется?
Скорее всего, спустят на тормозах. В силу хотя бы того, что власть в этой ситуации выглядит совершенно глупо. Демонстративно преследуя людей, которые вообще не имеют отношения к тому, что, в общем-то, и правонарушением нельзя назвать, в данной ситуации наказывать демонстративно, публично людей аполитичных, которые сразу отмежевались от этой акции, власти, в принципе, политически невыгодны. То есть тем самым они, получается, преследуют людей аполитичных, в каком-то смысле показывают каждому, что даже если ты никак не выражаешь своего мнения относительно войны с Украиной, не участвуешь ни в каких протестах, тебя могут арестовать, ну, совершенно на пустом месте, приписать какие-то абсурдные обвинения. Вот тем самым, мне кажется, что люди аполитичные, они в каком-то смысле получают такой щелчок по носу, что если вы в ничем не будете участвовать, вы так же, как политически, можете быть подвергнуты репрессии. Но, с другой стороны, действия наших властей, они абсолютно алогичны в течение длительного времени, особенно за последние полгода, когда они развязали войну с Украиной. То, что прозвучал своеобразный ультиматум реальному человеку, который это все сделал, да, что или ты там сам сдашься и вернешься, или вот мы демонстративно вот этих вот ребят там докажем. То есть это вот, ну, в каком-то смысле, ну, почти их заявление сделал заложник. С точки зрения, скажем, логики, конечно, их должны выпустить, когда это дело уйдет от общественного внимания, а так это уже фактически произошло. Их должны тихо выпустить, ничего об этом не заявляя. Вот. Но если их хотят сделать заложниками, ну, тогда их будут вот держать, их там будут прессовать.
Это было мнение активиста движения «Солидарность» Павла Шелкова. Фигурантам дела о перекрашивании высотки по предъявленным обвинениям грозит до 7 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Врачи в Техасе продолжают бороться за жизнь первого и, как предполагается, пока единственного пациента, заболевшего лихорадкой, вызванной вирусом Эбола на территории США. Врачи пристально наблюдают за всеми, с кем этот пациент вступал в контакт до госпитализации. Тем временем власти заявляют, что опасность распространения вируса Эбола в Америке невелика. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Томас Эрик Дункан прибыл в техасский город Даллас из Либерии транзитом через Брюссель 20 сентября. Несколько дней спустя он плохо себя почувствовал и обратился в больницу. Однако, несмотря на то, что он сказал, что приехал из Западной Африки, где свирепствует вирус Эбола, медики не заподозрили, что он может быть болен лихорадкой, вызываемой этим вирусом, и, прописав антибиотики, отправили Дункана домой. 28 сентября больному стало значительно хуже. Его близкие вызвали неотложную помощь. Дункан был вновь доставлен в больницу, и на сей раз ему был поставлен правильный диагноз – лихорадка Эбола. Больного поместили в изолятор инфекционного отделения больницы, а членов семьи, с которой он жил, изолировали в их квартире. Одновременно с этим местные медики в Далласе, а им помогают прибывшие туда специалисты из центров контроля и профилактики заболеваний, начали проверять всех, с кем Дункан мог вступать в контакт с тех пор, как у него появились симптомы лихорадки. По последним данным, ни у кого из этих людей симптомы лихорадки Эбола обнаружено не были, сказал в воскресенье в интервью телекомпании ABC директор Центров контроля и профилактики заболеваний Томас Фриден.
Однако мы продолжим проверять их ежедневно, особенно тех, кто жил с Дунканом под одной крышей и вступал с ним в тесный контакт. По словам Фридена, медицинское обследование этих людей будет проводиться ежедневно, а если у кого-то из них поднимется температура, а это один из симптомов лихорадки Эбола, они немедленно будут помещены в изолятор. В конце прошлой недели в одну из вашингтонских больниц был доставлен еще один пациент с симптомами, похожими на лихорадку Эбола. Тревогу у медиков вызвало тот факт, что этот человек недавно приехал из Нигерии, где были зафиксированы многочисленные случаи заболевания лихорадкой. Однако позднее врачи исключили вероятность того, что пациент инфицирован вирусом Эбола. К аналогичному выводу пришли медики в штате Нью-Джерси, обследовавшие гражданина Либерии, которому стало плохо на борту самолета авиакомпании United, прибывшего в США из Брюсселя. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Томас Фриден уверен, что вероятность распространения вируса Эбола в США невелика. Из более 100 человек, которых мы проверили на предмет Эболы, единственным заболевшим этой лихорадкой является пациент в Далласе. Я уверен, что в Соединенных Штатах не будет широко распространенной вспышки этого заболевания. Мы просто не дадим этому случиться, потому что в наших больницах четко работают механизмы контроля над инфекционными заболеваниями, а вся наша система здравоохранения позволит обнаружить и изолировать больных с симптомами лихорадки Эбола. Вместе с тем, Фриден признал, что давать стопроцентную гарантию, что новых случаев заболевания этой лихорадкой в США не будет вообще, нельзя. Как бы мы ни старались, до тех пор, пока ситуация в Африке не будет взята под контроль, мы не сможем свести вероятность заражения на территории США к нулю. В настоящий момент подавляющее большинство случаев заболевания лихорадкой Эбола зафиксировано в трех странах на западе Африки – Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году там от этого заболевания скончались почти 3500 человек. Томас Фриден сообщил, что в понедельник он намерен проинформировать президента США Барака Обаму о мерах, которые принимаются в США для того, чтобы предотвратить распространение вируса. Среди мер, которые, возможно, будут приняты в будущем, введение проверки авиапассажиров, прибывающих в США из Африки. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента Обамы, речь, в частности, идет о дислокации медперсонала в тех аэропортах, куда прибывают рейсы с пассажирами из стран Западной Африки.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Начинается Нобелевская неделя. Сегодня станут известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Затем во вторник своих героев найдет премия по физике, ну а в среду по химии. После перерыва на присуждение Нобелевской премии мира, которая состоится в пятницу, в следующий понедельник станут известны Нобелевские лауреаты по экономической науке. О сроках присуждения премии по литературе будет объявлено дополнительно. На научных премиях мой коллега Валентин Барышников беседует с научным обозревателем Александром Сергеевым.
Наиболее интересный и близкий к реальности прогноз дается каким образом? Раз это научная премия, значит, надо найти самых активных, самых, что называется, популярных у коллег ученых. Как это сделать? Ну, для ученого главный маркер его деятельности, качество его деятельности – это цитирование его другими учеными. А поскольку это очень важный показатель, по нему, между прочим, ориентируются и многие инстанции, финансирующие науку, то есть специальные фирмы, которые занимаются тем, что анализируют научные цитирования. Ну, и одна из самых известных таких фирм, Thomson Reuters, она собирает цитирование по многим тысячам, наверное, даже десяткам тысяч научных журналов, и наводит статистику, кто из ученых сколько раз опубликовался, сколько раз его потом процитировали другие ученые. И на основании этой статистики в дальнейшем можно делать прогнозы, вот в том числе и по премии.
Таким образом, можно ли говорить на основании вот такого подхода, что Нобелевская премия в каком-то смысле становится индикатором актуальности того или иного направления в науке?
Может быть, так и можно сказать, и, может быть, даже можно поставить это до некоторой степени в упрек Нобелевской премии, потому что, когда она создавалась там Нобелем, то она создавалась с тем, чтобы поощрить научные исследования, и поощрить ученых, конкретных ученых, сделавших выдающиеся открытия. А на сегодняшний день, вот по прошествии целого века, Нобелевская премия, поскольку она очень консервативная, она выдается только за достижения, которые стали общепринятыми, то есть не дается авансом за перспективные исследования, там еще как-то, оно должно быть уже принято, то фактически она стала во многом индикатором тех направлений, которые, ну вот сейчас выстрелили. Из-за этого многим ученым приходится ждать своей очереди на Нобелевскую премию годами, если не десятками лет, потому что вот они сделали прорыв. Но на этот прорыв как-то никто особенно не обращает внимания. Это еще не кажется очень важным. Не стали еще на этой основе развивать что-то очень интенсивно. И возникает некая пауза, некое ожидание. Потом подходит время, там 10-20 лет. Бывали случаи даже до 50 лет. И вдруг становится всем ясно, что вот это и есть основоположник. Если он дожил, он получает Нобелевскую премию. Вот астрофизик Субрамандьян Чандрасекар ждал Нобелевской премии 51 год. За открытие 30-х годов он получил 80-х. Сейчас бывает иногда и пытаются компенсировать такие задержки. Вот, например, за бозон Хиггса дали премию сразу после того, как его открыли на коллайдере. Но при этом надо понимать, что Хиггс, который получил премию, выдвинул теорию в 60-х годах. То есть задержки все равно остаются большими. Ну вот с графеном история очень быстрая. То есть вот как только открыли графен, ну способ получения, сразу буквально там через год получили Нобелевскую премию. Это редкий случай. Потому что все знали, что это направление сейчас будет очень интересным, модным, так сказать, и научно значимым. Но в целом есть впечатление, что Нобелевская премия – это вот на сегодня, может быть, не столько индикатор личного достижения ученого, сколько индикатор того, что научное направление, им заложенное, ну вот сформировалось, оформилось, и сейчас начинает приносить огромную научную пользу. Про техническую вопрос, ну тоже нередко, но научную пользу вот как бы сейчас она оценена, вот так.
Ну и в заключение вопрос о российском участии в Нобелевской премии. Чего ждать и насколько адекватно представлена Россия в Нобелевских премиях?
Ну вот в этом году, по прогнозу компании Thomson Reuters, не названо ни одного российского имени, причем компания называет в своем прогнозе примерно втрое больше имен, чем будет потом реально названо Нобелевским комитетом, Шведской академией наук, точнее, которая объявляет результаты. Но прогноз Thomson Reuters, он, правда, такой немножко интересный. Во-первых, они дают с избытком число имен. Во-вторых, они считают, что если они спрогнозировали что-то в прошлом году, а выпало только в этом году, это все равно тоже угадали. Ну, в общем, это, по сути, правильно. Так вот, пока что в этом году русских имен нет. В прошлом году было одно российское имя, это химик Валерий Фокин, ну, он такой российско-американский химик, под руководством которого разработано такое направление, как клик-химия. Это химия таких замковых соединений химических, когда можно на поверхность, скажем, какой-нибудь биологической структуры клетки напылить определенные специальные молекулы, которым потом, как вот ключ к замку, подсоединять всякие другие, которые нужны для исследования. То есть окрашивать клетку в любые цвета, которые понадобятся. Вот мы ждем, вот есть, например, такое российское имя. Но в принципе российских имен в Нобелевской премии не так много. Иногда встречаются жалобы на то, что нас, Россию, обделяют Нобелевскими премиями, что как бы недооценивают российскую науку. Но я вот по этому поводу пошел и навел статистику по всем научным премиям, ну, всем, которые перечислены в Википедии, там 20 с лишним штук, и посмотрел, сколько всего премий, сколько из них выданы российским ученым. Так вот, если не брать Нобелевскую премию, то 58 премий за 20-21 век из 953 – это российские, 6,1%. Если взять Нобелевские премии, 5,3%, причем это с экономикой. Экономика, она такая сугубо не российская премия, она вообще почти вся американская. И вообще в других премиях нет награды по экономике. Поэтому если выкинуть экономику, то вообще 5,7% Нобелевских премий российские. То есть, смотрите, другие премии 6%, здесь 5 с лишним процентов. То есть, вообще-то говоря, Россия по всем статьям получает 5-6% престижных научных премий международных. И Нобелевских, и не Нобелевских. При этом, смотрите как, Россия составляет 2% мирового населения и 2% мировой экономики. Мы как раз так посерединке. То есть научных премий мы получаем в 2,5-3 раза больше, чем имеем экономики и население. По-моему, это совсем неплохо.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с научным обозревателем Александром Сергеевым.
Радио «Свобода». Новости.
Российский рубль достиг рекордной отметки падения к доллару. Сегодня утром на торгах в Москве за один американский доллар дают 40 рублей. За последние три месяца российская валюта ослабевала по отношению к доллару на фоне усиления экономических санкций США и Евросоюза против России в связи с ролью Кремля в украинском конфликте. Московский городской суд отклонил жалобу на арест руфера Владимира Подрезова, обвиняемого в раскрашивании в цвета флага Украины звезды высотки на Котельнической набережной в Москве. Таким образом, арест признан законным, Подрезов останется в СИЗО. Соратник Алексея Навального, исполнительный директор фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков попросил политического убежища в Великобритании. Об этом оппозиционер написал сегодня в Твиттер. Он объяснил свое решение политическим преследованием со стороны властей. Адвокат сбежавшего из-под домашнего ареста экс-командира специальной роты «Беркута» Дмитрия Садовника, подозреваемого в убийствах активистов на Майдане, считает, что его подзащитный был похищен с целью расправы. Об этом Сергей Вилков заявил в эфире украинского телеканала «Интер». В Донецке в воскресенье в результате артобстрелов пострадали 8 мирных жителей. Еще 2 человека получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета. Отмечается, что в течение дня в городе были слышны звуки орудийных залпов и взрывы. В результате попадания снарядов и возникших вследствие этого пожаров повреждены жилые дома. Минфин предложил ввести административную ответственность за использование денежных суррогатов. Его действие распространится в том числе на виртуальные валюты, такие как биткоины, пишут сегодня «Ведомости». В Таджикистане сотни веб-сайтов, включая Facebook и YouTube, со вчерашнего дня остаются недоступными для пользователей. В Ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана заявляют, что нет доступа, в частности, и к популярным социальным сетям на русском языке. В Гонконге демонстранты в воскресенье согласились разобрать часть баррикад перед зданием администрации, чтобы государственные служащие могли выйти на работу. В тот же день полиция предупредила, что примет необходимые меры, чтобы очистить улицы от протестующих перед началом рабочей недели. Боевики группировки «Исламское государство» захватили часть стратегических высот к югу от осажденного сирийского города Кобани на границе с Турцией. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». В воскресенье 5 октября в Грозном была совершена попытка теракта. Террорист-смертник попытался пройти на праздничный концерт через рамку металлоискателя на одной из площадей в центре столицы Чеченской Республики, однако был остановлен сотрудниками полиции. В результате взрыва погибли 5 полицейских, 13 получили ранения, но никто из гражданских не пострадал. Поведение этого человека показалось полицейским подозрительным, его решили досмотреть и установить личность. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство, мощность которого вчера не было точно установлено, не являлось поясом шахида, но было снаряжено дополнительными поражающими элементами, поэтому количество жертв было велико. Личность террориста была установлена мгновенно. Это уроженец Старопромысловского района Грозного, который 2 месяца назад ушел из дома, и родственникам о нем ничего не было известно. Названо и имя смертника. Это 19-летний Оптим Ударов. О том, что происходит в Грозном после взрыва, моей коллеге Любови Чижовой рассказала корреспондент Радио Свобода в Чечне Марина Исаева.
Вы знаете, никаких особых мер в Грозном не принимается. Я не вижу, вот сегодня с утра в городе не было никаких особых усилений. Были до праздника вчерашнего. За несколько дней были усиления. Было очень много людей в военной форме. Было сотрудников Министерства внутренних дел практически на всех улицах центральных, на всех перекрестках они были. Сегодня я такой картины не наблюдаю. Ну, как правило, несмотря на то, что не часто случаются такие вещи, но когда такое вот случается, что-то из ряда вон выходящее. Операции, которые проводятся после этого происшествия, они бывают и так называемые адресные операции. То есть какие-то специальные мероприятия проводятся не по городу, не людей проверяют, которые проходят, и не машины, а какие-то вот проводятся какое-то расследование и идут там по следам вот этого человека, где он жил, как, с кем он общался. То есть так называемые адресные проверки.
Есть какие-то новые подробности взрыва, который произвел вчера 19-летний уроженец Старопромысловского района Мударов? Понятно, для чего он это сделал? Что вообще говорят об этом в Грозном?
Строение такое, что абсолютно все, практически все жители города Грозного, они, у них есть такое общее мнение, что, естественно, они это осуждают, потому что в первую очередь погибли сотрудники Министерства внутренних дел, которые больше стояли на посту. И вот настроение такое, что однозначно осуждают этот поступок. Никаких подробностей пока неизвестно, потому что это расследование, оно будет держаться, я так понимаю, как правило, оно держится в таком секрете и не обнародует ничего до того, пока там глава республики не сделает официальное заявление об этом. А никакого доступа к информации у нас пока нет. Есть информация о том, что 3 человека погибли, и 2 ранены тяжело, и 10 с легкими ранениями. Это пока официально вот такая вот информация. Есть информация о том, что на самом деле возможно погибших и раненых больше, но доступа к больнице, где они находятся, у журналистов нет.
Сообщается, что после вчерашнего взрыва празднование было продолжено. А как вот к этому в Грозном относится? Это нормально?
Здесь мнения делятся, на самом деле. Все-таки вот я чаще слышу мнение о том, что это хорошо, что продолжили этот праздник, потому что целью террористов, бандитов было именно сорвать празднование ко дню города, ко дню учителя и дню молодежи, который празднуется 5 октября. И в принципе, официальная позиция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, она всегда одинаковая. Когда случаются такие подобные вещи, например, в 2011 году накануне праздника Ураза-Байрам такой же теракт, и вот тогда он заявил, что никакие празднования, вообще праздник не будет отменен и не будет омрачен, потому что это и есть цель террористов. Вчера было точно такое же заявление, и в принципе большинство людей с ним согласны. Потому что, не нужно отменять, потому что это получается, мы пойдем на поводу этих людей.
Ну а какие еще заявления делает Рамзан Кадыров по поводу вот этого взрыва вчерашнего?
Знаете, никаких каких-то заявлений там сенсационных он не делает. Он говорит то же самое, что говорит всегда, что террористы, экстремисты будут уничтожаться, где бы они ни были, и не только в Чеченской Республике, и что они должны умереть. То есть такие вот вещи, которые он обычно всегда говорит. Ничего такого нового, сенсационного он не заявляет.
А вас не смущает, что довольно быстро была установлена личность человека, который произвел взрыв? Как-то вот прямо почти мгновенно там СМИ написали, что вот это такой-то, такой-то.
Да, конечно, здесь невозможно не задуматься об этом. Единственное, что меня толкает на мысль о том, что действительно личность этого человека была установлена быстро, это что на видеосъемке, которая есть в интернете, в соцсетях, довольно четко видно лицо молодого человека, который подорвал себя, этого смертника. Он там, в принципе, пострадали нижняя часть туловища, верхняя часть туловища и лицо. Хорошо видно. Вот единственная мысль, которая меня толкает на то, чтобы было легко установить его личность. Но в других случаях, да, конечно, ваш вопрос, он как бы не безосновательный. У вас возникли сомнения. Как правило, часто случается такое, что подозрительно быстро бывает идентифицирован там человек.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Грозном Мариной Исаевой беседовала моя коллега Любовь Чижова. Соратник Алексея Навального, исполнительный директор фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков попросил политического убежища Великобритании. Об этом оппозиционер написал сегодня в Твиттере. Он объяснил свое решение политическим преследованием со стороны властей Российской Федерации. От дальнейших комментариев он отказывается. Ашурков стал фигурантом уголовного дела в мае этого года. Его обвинили в мошенничестве со средствами, собранными на избирательную кампанию Алексея Навального, когда тот баллотировался на место мэра Москвы. Все следствия Ашурков, а также Константин Янкаускас и Николай Ляскин присвоили несколько миллионов рублей, которые пользователи интернета перечислили Навальному себе. 30 июля Ашуркова объявили в федеральный розыск. Еще один сторонник оппозиционера, возглавлявший его избирательный штаб на выборах Леонид Волков, инициировал кампанию «Вопрос и Фраше». В рамках именно этого дела и Фраше, Алексей Навальный также обвиняется в хищениях. Наталья Каневская из Парижа с подробностями.
Французские юристы Уильям Бурдон и Иван Террель направили письмо Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна Ив Роше, с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса, в прошлом году инициированного ее российским филиалом против Алексея Навального. 6 октября французские адвокаты Навального и инициатор кампании «Вопрос Ив Роше» Леонид Волков, в прошлом начальник избирательного штаба Навального на выборах мэра Москвы, созывают в Париже пресс-конференцию. В беседе с «Радио Свобода» мэтр Иван Террель поделился некоторыми деталями направленного концерну Ив Роше запроса.
В качестве юридических консультантов господина Навального мы направили новый запрос компании Ив Роше. По следам того письма, которое было отправлено Ассоциацией Руси Либерте в феврале 2013 года. В этом документе мы просим компанию дать ответы на некоторые вопросы, касающиеся судебного процесса в России, в котором фигурирует наш клиент Алексей Навальный и его брат. Процесс этот был инициирован российским филиалом группы Ив Роше. И в нашем письме мы задаем вопросы непосредственно об обстоятельствах подачи этого иска.
По словам мэтра Терреля, как и предыдущее послание, направленное группе Ив Роше Ассоциации Руси Либерте, запрос французских адвокатов Навального пока остается без ответа. Основной вопрос, ответ на который юристы ждут от компании, касается обстоятельств, при которых дочерняя фирма Ив Роше в России подала иск против братьев Навальных.
Эта жалоба была подана в определенный момент, связанный с политической активностью нашего клиента. Мы четко задаем вопрос, который ранее остался без ответа, и касается он юридической процедуры против оппозиционеров в России и возможного злонамеренного использования правовой системы, чтобы создать препятствия для продолжения политической деятельности Алексея Навального. Ведь сегодня, по следам этой самой жалобы со стороны компании Ив Роше и начатых в связи с ней в России процедур, Навальный остается под домашним арестом, без доступа к телефону и интернету. Это грубое вмешательство в его жизнь как частного лица и как политического деятеля, находящегося в оппозиции нынешней власти в России.
Мэтр Террель напоминает, что российский филиал французской группы Ив Роше обвиняет Навального в мошенничестве, и французские адвокаты сейчас пытаются выяснить все детали этого иска. В письме генеральному директору группы они просят пролить свет на содержание и контекст данного дела. Естественно, поясняет собеседник «Радио Свобода», непосредственной защитой Навального в суде занимаются его адвокаты в России. Наша же задача заключается в том, чтобы добиться ответов от группы Ив Роше здесь, во Франции. Для этого мы апеллируем к тому факту, что политический оппозиционер первого ранга сегодня находится в ситуации, когда не может нормально продолжать свою деятельность, отмечает Иван Террель. Вероятно, говорит он, речь идет о манипуляции, главной жертвой которой стал Алексей Навальный. На основании ответа, который французские адвокаты надеются получить от головной компании Ив Роше, защитники Навального будут принимать решения по поводу дальнейшего хода этого дела. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
И только что стало известно, что пресс-конференция Леонида Волкова перенесена на пятницу. В Донецке в воскресенье в результате артобстрелов пострадали 8 мирных жителей, еще 2 человека получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой сообщил, что за минувшие сутки погибли 2 украинских военных, еще 6 получили ранения. Ситуация остается напряженной. Перемирие в Донбассе, объявленное по итогам подписания соглашения в Минске, подразумевало не только прекращение огня, но и обмен пленными. Изначально предполагалось менять всех на всех, вне зависимости от того, какое звание имеет тот или иной украинский военнослужащий и какое положение занимает оказавшийся в плену сторонник донбасского сепаратизма. Однако пока сепаратисты соглашаются освобождать в основном рядовых и младший командный состав, поэтому на несколько дней обмен пленными приостановился для уточнения списков. С подробностями Александр Вагнер.
За последний месяц, по данным Центра освобождения пленных, более 300 украинских военнослужащих вернулись домой. Еще 800 остаются в плену. Приблизительно столько столько же сепаратистов ныне находится у украинских военных, хотя в СМИ появляются сообщения, что пленных больше у сепаратистов, и Украине будет сложно освободить всех своих граждан. Президент Петр Порошенко на днях заявил о том, что домой из плена вернулись уже более 1000 украинских военнослужащих. Расхождение в цифрах связано с тем, что на Украине до сих пор не создан единый реестр, а освобождением занимаются несколько украинских организаций. Владимир Рубан, один из наиболее активных посредников при переговорах об обмене пленными между украинской армией и сепаратистами, в основном занимается теми, кто находится в неволе на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Согласно списку, предоставленному Центру освобождения пленных, в плену у ДНР более 400 граждан Украины, не только военных, но и гражданских лиц, среди которых есть, например, и депутат одного из местных советов. Представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики заявляют, что держат в плену 200 украинских граждан. Существует и еще один список пропавших без вести, в котором более 500 фамилий. Те украинские военные, которые за последние недели вернулись домой, рассказывают разные истории об условиях нахождения в неволе. Сложнее всего в плену приходится бойцам добровольческих батальонов, которых сепаратисты, за исключением тех, кто получил серьезные ранения, менять не спешат. 19-летний юноша Василий Пилиш, родом из города Старый Самбор во Львовской области, один из немногих бойцов Национальной гвардии Украины, кого недавно удалось обменять. Боец батальона «Айдар» последние недели своего пленения находился в областной больнице Луганска, так как сепаратисты ампутировали ему руку за татуировку с надписью «Слава Украине». В отличие от бойцов Нацгвардии, рядовые украинской армии обычно не жалуются на условия содержания. Их кормят и даже не всегда заставляют работать. Вот свидетельство нескольких освобожденных пленных, записанные украинской службой «Радио Свобода».
Скажите, какие условия были?
Очень лояльные, я не думал, что все так будет. Не били, кормили, работать не заставляли. Единственное, что сидел один, было о чем подумать. Заняться было нечем, но было о чем подумать.
А реально не давили?
Нет, вообще не нет.
Не вербовали?
Предлагали остаться, но это сугубо добровольно, никто на это не давил.
Было моральное унижение, причем как бы сильное моральное унижение, это ДНР со стороны кавказских лиц, которые кричали, зачем вы пришли на мою землю? Непонятно, кто на чью землю только пришел, не на нашу землю.
Как вы находили силы, за счет чего вы держались?
За счет веры. Веры в Украину и веру в то, что нас ждут дома. Ждет семья, ждут дети, ждут родные, близкие, и вся Украина ждет нас.
Не хочу кривить душой, я скажу... В принципе, ну, если брать во внимание, что там война, были, конечно, всякие моменты, но, тем не менее, обходились более-менее по-человечески.
Вы верили в то, что вы будете?
Мы надеялись на это. Надежды наши оправдались. Спасибо всем, кто здесь ждал нас.
Освобожденные украинские военные рассказывали об условиях содержания в плену. Генерал-полковник Владимир Рубан, создавший Центр освобождения пленных, подтверждает, что в Донбассе к некоторым украинским военнослужащим применяются пытки. Однако основная проблема, которая сейчас возникла, это договориться с сепаратистами о новых условиях обмена. Из-за недопонимания с обеих сторон сейчас процесс освобождения приостановился.
В погоне за количеством были допущены некоторые ошибки по качеству. Поподробнее это, когда просят конкретных 10 человек. Трое из них по процедуре довольно сложно освободить. По юридической процедуре. Поэтому они не попадают в намеченный день в этот список. Их пытаются заменить другими. Точно так же и с донецкой стороны. Если какие-либо боевые действия помешали привести людей именно в назначенный день вместо обмена, их заменяют другими. Вот согласование вот этих обмен, оно довольно ревностное с обеих сторон.
Производится ли обмен погибших с одной и другой стороны?
С этого вообще начинались большие обмены и договоренности. Люди объявляют перемирие для того, чтобы забрать с поля боя тела погибших. Освобождали людей за то, чтобы пойти забрать тела погибших. А потом все-таки удалось договориться со всеми сторонами, что мы больше не меняем мертвых на живых. И мертвым с обеих сторон мы оказываем последние воинские почести. Договоренность отдавать 200-х погибших без всяких условий. Договоренность в большинстве случаев соблюдается.
На данном этапе обменивают в основном нижний состав вооруженных сил, то есть имеется в виду рядовые, а офицеры пока остаются в плену. По каким причинам это происходит?
Офицеры и должны последними. Капитан, что он еще корабля уходит последним, покуда не убедится в том, что весь экипаж покинул терпящее бедствие судно. Также и офицеры, как правило, это командиры подразделения, это не рядовые бойцы. Если они попали в сложную ситуацию, они понимают, что они будут последними с этого тонущего корабля ходить. Поэтому для ситуации с офицерами это нормально. А для ситуации с обменом это техническая сторона, так же как одна сторона придерживает более ценных пленных, так и вторая сторона придерживает.
Хотела бы еще спросить у вас о ситуации на подконтрольных сепаратистам территории, потому что вы там бываете часто. Не могли бы вы рассказать о том, что происходит после подписания перемирия и после установления вот этого особого статуса, который был прописан в законе? Что теперь происходит на этих территориях? Что вы видите вот на данном этапе?
На данном этапе я вижу, что принято политическое решение президентами двух стран, Порошенко и Путиным, содействовать прекращению огня в этом регионе. Обуславливаются со всеми сторонами границы, в которых и будет находиться территория с особым статусом. Соответственно, оба президента имеют рычаги и влияние на конфликтующие стороны, на военных, и используют их для прекращения огня, для того, чтобы можно было бы подготовиться к зиме. И это не повлекло бы огромное количество жертв. То есть они отводят гуманитарную катастрофу. Но есть люди, которые не навоевались, которые не видят логики прекращения огня. Они есть на любой войне, в любом подразделении. Они жаждут продолжения войны. Ну, это такие воины тьмы. Они есть с собой. Они постреливают. Они создают провокации для того, чтобы сорвать перемирие. Ну, все понимают, что важнее все-таки мир сейчас на этой земле, чем война. И я думаю, что за короткий период это не будет забыть. Ну, за короткий период очаги раздражения и стрельбы будут выявлены.
Посредник при переговорах об обмене пленными между украинской армией и сепаратистами Владимир Рубан надеется, что в ближайшие месяцы удастся освободить большинство из тех, кто находится в плену у сепаратистов. По его словам, у Украины не было опыта войны, не было опыта обмена пленными, и государство долго не занималось этой проблемой. Недавно Украина все-таки включилась в этот процесс, и, несмотря на ошибки, он, наконец, ускорился. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В завершении программы «Свобода в полдень» московское издательство «Гелия» выпустило роман Тихона Чурилина «Тепкотань». Поэт-футурист писал эту книгу в середине 30-х годов без надежды на публикацию. Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с Ольгой Карамарь, которая нашла рукопись в архиве и подготовила обширный комментарий.
Я начал читать эту книгу, попутно заглядывая в комментарии, но потом понял, что это неправильно, это противоречит авторскому замыслу, ведь Чурилин не рассчитывал на то, что читатель будет знать все реалии. Мне кажется, что этот роман должен быть непонятен, это должен быть такой шифр без ключа. Так что я бы советовал читателю не заглядывать в примечания попутно, а потом уже прочитать их после романа. Согласитесь?
Соглашусь, нет, ну с какими-то оговорками все-таки, потому что эта абсолютная непонятность, она может как-то сразу отпугнуть читателя и, в общем, составить какое-то неверное представление о Чурилине и об установке, потому что если говорить вообще вот о Чурилине, то я бы хотела сказать, что вся его жизнь творческая – это как раз поиски читателей, поиски понимания, это как раз совершенно какая-то безумная жажда найти какой-то отклик в человеческой душе. И в этом смысле, может быть, вы и не правы. Но хотя я не могу спорить, тут еще ведь есть один такой нюанс, еще такая вот маленькая, да нет, нет, не маленькая, большая проблема. Дело все в том, что вот эта книга «Тепкотань» – это какой-то вот, я бы так сказала, последний слой автобиографического полимпсеста. Чурилин всю жизнь занимался созданием автобиографических произведений, прозаических. Но беда, что он остался в нашем сознании, ну, в сознании, конечно, просвещенных читатель. Он остался как автор только поэтических сборников. И прежде всего, конечно, это вот его первый сборник, конечно, самый лучший, это «Весна после смерти». А он писал прозу, замечательную прозу, и эта проза, она шла параллельно к созданию поэзии, и она проще в каком-то отношении, вот та проза предшествующая. Так что не исключено, что какая-то вот такая догадка или какое-то желание какого-то вот такого читателя, скрытого пока еще во времени, все-таки присутствовало в творческом сознании Чурилина.
Ну вот, Ольга Казимировна, вы говорите о поиске читателей, но тут возникает такой вопрос, а кому, собственно говоря, адресована книга? Ну, будь она написана на 10 лет раньше, в 20-х, она вполне могла бы быть издана в Советском Союзе, но в конце 30-х годов сделать это было почти невозможно. Сам Чурилин писал ее для публикации, вел какие-то переговоры с редакциями или просто писал в стол, что называется, для потомков?
Я думаю, что можно рассматривать и тот, и другой вариант. Чурилин вообще сам о себе, я не могу сказать, наверное, высокого мнения как о писателе, но знал, что он, безусловно, талантливый. Это первый момент. И тут еще. Дело в том, что вот его не печатали, не публиковали. У него ведь очень сложная история была публикации его произведений. И он пытался быть услышанным. Он устраивал громкие читки. То есть, ну, громкие, наверное, это слишком громкое слово. Прошу прощения за тавтологию. Он читал друзьям, знакомым, близким, в числе которых были, в общем, достаточно такие люди с именами, известные люди. То есть он хотел, чтобы произведение было напечатано. Другое дело, что все дороги, так сказать, были ему закрыты, перекрыты. Но это большой вопрос. Вот вы сказали, на 10 лет раньше, на 10 лет позже. Я просто хочу сказать, что вот бывают, наверное, такие писатели, которые всегда бывают вне времени и вне пространства. Вот Чурилин, кстати, это хорошо понимал. Одна из его таких категорий, очень важных в его поэтическом, творческом сознании, да и в человеческом тоже, плюс к вам перфект. Вот он себя считал как раз этим писателем плюс к вам перфектическим, поздним писателем, писателем, который всегда не ко времени, писатель, который никогда не может оказаться кстати. Он, по-моему, это хорошо очень понимал.
Можно ли назвать роман завершенным? Ведь существует несколько вариантов рукописи, вы работали с разными версиями. Расскажите, пожалуйста, об этих вариантах.
Для начала я просто хочу сказать, что то, что вошло в роман, это совсем не все, это отнюдь не все. То есть очень многое осталось за пределами романа, осталось вот исключительно в черновых каких-то набросках. И я как раз вот из этого делаю такие выводы и заключения, что Чурилин, для Чурилина была очень важна именно та композиция, которая в конце концов сложилась. То есть я работала с многочисленными черновыми набросками разного характера. Черновые, так сказать, наброски первого ряда, черновые наброски второго ряда, такие, которые готовы были к перепечатке, которые не были еще готовы к перепечатке. Но ориентировалась я на уже собранный Чурилиным текст, который хранится в Старокрымском литературно-художественном музее. Там этот текст дан справками писателей, то есть можно его считать выражением последней воли писателя, авторской воли. И я ориентировалась на этот текст. Но осталось очень много набросков черновых, в том числе и в такой, я скажу, в последней степени готовности, которые могли бы быть включены в композиционное целое произведение, но не были туда включены. Но по соображениям, я думаю, вот таким идеологически эстетическим, потому что художественная идеология здесь просматривается совершенно в этом композиционном варианте, она просматривается достаточно отчетливо. Это, если позволите, как бы я это так сформулировала, логика такая, движение к смерти и дальнейшему возрождению, потому что вот для Чурилина очень важен был процесс превращения его из майского в красномайского, то есть он большие надежды очень возлагал и как-то вот признавался неоднократно в трепетной любви к революции. Есть у него даже в тексте произведения «Любовь к атомному ядру». Революция там не указана, «Любовь к атомному ядру». Просто вот из черновиков понятно, что речь идет о революции, то есть процесс перерождения. То есть логика здесь совершенно очевидна. Но осталось за пределами вот того целого, осталось очень много набросков, в том числе и совершенно готовые главы. И я бы сказала, что многое, ну, может быть, даже более интересного, нежели Чурилин вот включил в окончательный вариант, осталось в недоработанном варианте. Ну, а вообще вопрос о завершенности и незавершенности такого рода произведения, он вообще дискуссионный вопрос, потому что те многочисленные черновые наброски, с которыми я работала, они показывают, что Чурилин никак не мог, в общем, остановиться, даже нумерация глав и здесь есть вот многочисленные колебания, то есть до последнего буквально, наверное, дня, да и, собственно, я не могу и сейчас даже, наверное, точно сказать, что Чурин видел это произведение завершенным. Работа не прекращалась практически до конца его жизни.
С Ольгой Крамарь беседовал мой коллега Дмитрий Волчек, и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сетикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных программах на сайте www.svoboda.org и в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».